Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. И к беседе подключается Станислав Митрохович, экономист, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот говорят, что есть статистика, есть ложь, есть страшная ложь, есть статистика, но с другой стороны, когда цифры говорят, они порой говорят очень неприятные вещи, а неприятные они следующего рода, что российский СПГ стал июньским чемпионом Испании. То есть в июне российский сжиженный природный газ почти больше четверти составил в доле вот этого самого топлива. Какой здесь подвох, за что здесь нужно, как сказать, заглянуть, потому что звучит достаточно вызывающе?
На самом деле статистика и за предыдущие месяцы показывала неплохие показатели для российского сжиженного природного газа в Европе. За прошлый год рост составил больше несколько десятков процентов, и, скорее всего, в текущем году тоже рост будет наблюдаться. И там не только Испания, там страны типа Бельгии, а через бельгийские терминалы газ уже в регазифицированном виде, то есть когда он перестал быть сжиженным и стал обычным, он вполне мог попадать куда-нибудь в Германию, например, которая пафосно отчиталась о том, что российского газа она больше не потребляет. Потому что, почему это происходит? Потому что сжиженный газ пока что не попал ни под какие ограничения, которые вводились Европейским Союзом. У них сейчас идет дискуссия, ввести ли эти ограничения, но пока что ответа положительного нет, потому что для части стран, вроде упомянутые выше Бельгии или Испании, например, или другим странам, которые находятся рядом и через систему газопроводов этот газ в итоге получают в регазифицированном виде, для них страшновато отказаться. Это было бы для них рискованно, это можно спровоцировать тогда рост цен на газ и тому подобные последствия. Поэтому пока что в Европе идет торг, насколько это как бы в политическую логику.
Приемлемо, да?
Можно все российское, все запрещать, но, видите, иногда как бы риторика одним образом идет, а реальность другими. Так-то формально им есть еще что запретить. И сжиженный природный газ, и трубопроводный газ, кстати, можно запретить. Какие-нибудь там еще металлы отдельные, атомное топливо, что-то связанное с удобрениями, но пока они этого не делают. Ну, чем показывают, что, конечно, ведут себя недостаточно последовательно, будем так говорить.
Если к цифрам еще вернуться, вот вы сказали, что и по предыдущим временным промежуткам тоже были показатели. Если посмотреть предыдущие полтора года, то вот доля российской энергии в Испании почти в 2.5 раза выросла. Вот я понимаю, что, возможно, там стартовая площадка, стартовая позиция была не такая высокая, поэтому рост, сколько получается, плюс 150 с лишним, почти 150%. Но вместе с тем, где-то ведь, наверное, это станет таким, что это неудобно будет наблюдать, неудобно будет говорить, смотреть, как это так, у нас американский СПГ ВОТ, алжирский СПГ ВОТ, а на первом месте российский, причем существенно превышен, ну не существенно, там процента 4, но лидирует.
Ну, надо, во-первых, понимать, что Испания все-таки это не совсем обычная страна для Европы, это именно такая страна, которая зависит от поставок именно сжиженного газа. Вот. А туда, кстати, например, российский газ никогда не шел по трубе, просто потому что она находится далеко.
Слишком далеко, да.
Сжиженный газ сюда поставлялся, и в том числе и нами поставлялся с проекта Ямало-СПГ. В текущем году поставки активно шли именно в Европу с Ямало-СПГ, потому что, ну, во-первых, все-таки ближе, чем в Азию. Плюс у нас еще же не до конца заработал Северный морской путь, и в зимнее время Северный морской путь вообще как бы не работает. Да? Все идет в Европу, либо вокруг Европы, в Азию. Поэтому логично поставлять в Испанию или там в Бельгию какие-то страны, которые удобно расположены. По цене тоже нормально. Плюс надо помнить, что есть западные инвестиции в проекте Ямало-СПГ. Там, например, сидят французы из компании Total Energy. Эта компания не вышла из этого проекта. И вот возникает вопрос. А если сейчас Европа начнет, скажем, запрещать российский сжиженный природный газ, это будет касаться того газа, который компания Novatek сама экспортирует в проекте Ямало-СПГ? Или там у Газпрома есть экспорт сжиженного газа в Европу среднетоннажного? Или это будет касаться, например, и газа, который есть в пакете Total Energy? Там есть, кстати, газ, который в пакете у китайцев и так далее. То есть какой газ это будет считаться? Газ как бы российский или французский, если он в пакете у французской компании? Это будет зависеть от того, чего они пропишут в своих документах. Ну вот пока что они еще не дожили до этой ситуации, когда пакеты эти будут новые принимать.
Вот вы в очень серьезные такие стратегические, такие глобально-политические процессы предлагаете посмотреть. А меня вот практический вопрос еще такой, не знаю, какой-то бытовой, что ли, интересует. А как испанские власти могут запрещать закупку, ну не запрещать, ладно, требовать, просить, не импортировать российское топливо, а в результате это все равно происходит? Здесь речь идет на уровне каких-то, я не знаю, частных импортеров топлива или как? Что здесь происходит? Как вот этот процесс нормализован и зарегулирован?
Ну, я как раз сказал выше, у нас пока в Европе нет запретов на импорт российского газа, ни трубопроводного.
Ну, просто я понимаю, но знаете, правительство, государство может, так сказать, намекнуть, попросить, даже не требовать, и все прекрасно поймут. Здесь получается другая ситуация.
Но если бы они хотели, они приняли бы соответствующее законодательство, но они пока этого не делают, потому что они понимают, что это будет слишком серьезный стресс для их энергетики, а через это для всей экономики, для социальной системы. Поэтому нет, ни испанское правительство, ни Совет Европейского Союза никаких таких мер пока не вводили. Есть страны вроде Польши, которые ходят и громко рассказывают о том, что нужно ужесточать меры в отношении России. Но это не значит, что испанцы вслед за поляками говорят, да, давайте это сделаем. Я думаю, что они будут как минимум на эту тему торговаться, как минимум там несколько месяцев. Ну, а потом всякое, может быть, могут и запретить, конечно.
То есть в этом плане дискуссия ведется, но на уровне каком-то фоновом?
Ну, ведется между политиками в Европейском Союзе. Там всегда есть страны, которые выступают за максимально жесткий курс в отношении России. Вы знаете, эти страны замечательные. Это Польша, это Прибалтика. Вот. И есть отдельные политические силы внутри каждых стран, да, которые выступают за более или менее жесткие ходы. Ну, вот. Насчет СПГ, пока что, мне кажется, для Испании это было бы невыгодно, потому что у нее тут же сократится количество поставщиков, у них тут же вырастут цены. Ситуация экономическая в Испании далеко не самая лучшая из всех стран Европы, поэтому, ну, как бы зачем рисковать? Если их к этому будут подталкивать, там, из Вашингтона, из Брюсселя, то, может, они согласятся, но я думаю, торопиться они с этим не будут.
А если посмотреть еще уже ближе туда, на восток, ну, получается, даже немножечко на северо-восток, в Австрии, оказывается, от долгосрочных контрактов с «Газпромом» никто отказываться не собирается, а контракт рассчитан до 40-го года. И это речь идет про лишь только про одну нефтегазовую компанию, которая до 30% австрийского рынка газа закрывает. То есть за громкими заявлениями политиками на самом деле нужно смотреть очень четко, очень внимательно и всматриваться в том числе и в мелкий шрифт, которым могут быть написаны тоже далеко не такие правильные, политически выверенные вещи.
Ну, конечно, это мелко, что если всегда смотрите, если вы что-то серьезно анализируете, я всегда к этому призываю. Что касается Австрии, это страна, которая традиционно была одной из наиболее близких вот в области экономических отношений и с Советским Союзом, и с постсоветской Российской Федерацией, и компания ОМФАО, о которой выше вы говорили, она являлась тоже давним партнером «Газпрома», она владела активами в России, ну и контракт до 40-го года тоже много о чем говорит. Но опять же, это никто не значит, что, например, там, через год мы не услышим новость, что там Совет Европейского Союза принял решение запретить газовую торговлю с Россией. Такое теоретически может быть. Но для Австрии это было бы нерационально. Она, ну, традиционный партнер, там по географии удобно. Газ идет в Австрию через Украину, может также идти через турецкий поток, дальше через Балканы, то есть там варианты есть доставки. Зачем от этого отказываться? Если придется, если прижмут к стенке, ну, всякое может быть. Но пока для Австрии нет смысла этого делать. Другие страны могут вести себя иначе. Скажем, глава итальянской компании Eni, Клаудио Дискальцо, сказал, что через 2 года они от российского газа откажутся. Ну, посмотрим, выполнят свое решение или нет.
А вот тут, опять же, подвох какой-то хочется найти, увидеть. Вот вы упомянули выше, что СПГ, он СПГ ровно до той поры, пока не поступил в трубы. И в этом плане еще есть и австрийские, ну, как в качестве примера, австрийские нормы о том, что источник происхождения импортируемого газа, точный источник, сообщать не обязаны. То есть отказаться от российского газа, опять же, можно номинально, а по факту все это может продолжаться, просто быть чуть-чуть прикрытым, чуть-чуть разбавленным, или, опять же, вот как это, полученным уже через не из первых рук, вот так.
Ну, тут есть вот вариант, который я выше говорил, что, например, Германия получает часть газа, например, через там систему газопроводов, и никто не может дать гарантии, что часть газа, как скажем, которые пришли из терминалов из Бельгии, что там не оказался газ с Ямала СПГ, а российский. Но они могут начать там, знаете, говорить, что это как бы не совсем российский газ, его поставили жизненно с Ямала и так далее. Плюс еще у нас есть вариант хаба. Если мы с Турцией хаб реализуем газовый, то там теоретически может быть ситуация, что, скажем, продается газ, который называется газ из Турции, который может быть происхождение турецкого, иракского, иранского, российского, потенциально какого-нибудь там кипрского и так далее. И вот, может быть, для части европейских компаний их менеджменту будет удобнее покупать такой газ, делая вид, что они покупают газ на хабе, а не у России. Может быть, условно говоря, там через год, через два, там, особенно в случае там, окончания интенсивной фазы боевых действий на Украине, им будет проще таким образом для своей общественности, для политиков оправдать возобновление закупок газа, скажем, России масштабного. Но это пока что как гипотеза.
Ну, в этом плане можно ли сказать, что, как это правильно, даже бизнес, наверное, экономика все-таки политику на второй план задвигает? Возможно, в будущем в каком-то поменяется и решение определенное будет принято, вы об этом рассказали, но сейчас в этом смысле бизнес все-таки управляет вектором.
Ну, смотрите, у нас поставки трубопроводного газа в Европу сократились на 80%. Угу. Конечно, никакого экономического смысла для Европы в таких шагах не было. Наоборот, это в значительной степени ослабило экономику Европы, создало большой стресс, подорвало ее конкурентоспособность, особенно таких отраслей промышленности, как химия, металлургия, отчасти машиностроение. Конечно, я не могу сказать, что это экономически выгодное решение. Это решение было политическое, идеологическое. Угу. Но поскольку все-таки политика и экономика взаимосвязаны, я не исключаю, что на новом этапе, когда, скажем, политическая ситуация станет чуть легче, там, условно говоря, через полгода, через год, через два, все-таки лоббисты промышленности, лоббисты экономических интересов, рациональных, они могут поднять голову и объяснить людям, принимающим решения, ну, таким, как, например, там, канцлер Германии какой-нибудь, да, что, вы знаете, для того, чтобы не проиграть окончательную конкуренцию китайцам, американцам, там, и части туркам, нам рационально возобновить взаимодействие с Россией. Может быть, мы для этого придумаем схемы там, с хабами или еще чем-то.
Ну, да.
Но это действительно рационально было бы для нас, для европейской экономики.
Станислав Павлович, вам спасибо огромное за подробный, опять же, разбор ситуации. Непривычно, конечно, такое видеть о том, что в Испании, в западноевропейской стране активно потребляют российское топливо. Но если вчитаться, все становится достаточно понятно. В частности, все подробно разложил Станислав Митрохович на «Радио Спутник».